вздыхать от маразма умеет любой. Найдите воду, найдите прибой. Поднимите руки, напрягите ноги, прыгайте вниз головой. Учитесь плавать, учитесь плавать.
Я общался лично с Евгением Всеволодовичем Головиным всего два раза. Это было уже довольно давно, в середине 90-х годов, в период моей работы на радио 101, когда параллельно с моей программой, моим радиоспектаклем «Трансильвания беспокоит» по инициативе Александра Дугина мы стали делать еще одну передачу, посвященную различным философским, геополитическим вопросам. Это тоже было что-то вроде радиоспектакля, в который иногда бывали приглашены люди, которые имеют к этим предметам прямое отношение. И, в общем-то, общение было достаточно формальным, то есть оно, у нас просто не было времени как-то подробно обсуждать те вопросы, которые находились за рамками непосредственно этой часовой передачи, которую нужно было записать. Но, конечно, я слышал об этом человеке намного раньше, и он для меня был одним из тех людей, о чьем существовании в современном мире догадывается любой. Любой обособленно по нему ощущающий себя в этом мире человек, что где-то наряду с такими общеизвестными какими-то конвенциональными мыслителями и знатоками всевозможных тонких вопросов существуют еще другие люди, совершенно которые мыслят вопреки. И вот, наверное, мы могли бы как-то встретиться и раньше, в каких-то кругах, где так или иначе происходит общение, знакомство, таких вот юридических натур. Но, собственно, в этом и не было никакой необходимости, потому что у меня не было никакого желания как-то донимать его расспросами, пытаться узнать какие-то, получить какие-то сиюминутные ответы на сложные, на сложные вопросы. Но я с первых минут почувствовал колоссальную аутентичность этого человека, вот его правоту. Я сразу понял, что передо мной пример и эталон поведения в современном мире, когда все препятствия и искушения можно отражать, демонстрируя последовательность и приверженность тем принципам и вещам, которые напротив, в современном мире скорее являются препятствием для карьеры академической, как-то, может быть, препятствуют созданию эффектного мифа с помощью каких-то формальных приемов. Это было самое обыкновенное общение, то есть, в кулуарах радиокомитета, обмен любезностями, не более того. Я бы назвал Головина, лично мне нравится, то есть мне нравятся такие вот определения, как человек средневековья, человек довоенного качества. Передо мной был обыкновенный, городской джентльмен, так сказать, москвич, уже достаточно взрослый, пожилой человек, в котором нет ничего от такого традиционного, созданного кинематографом, да, такой литературой магического реализма, от такого классического, посвященного. Но я очень остро понимал, какую важную миссию он несет в послевоенном мире, отданном на растерзание варварам, плутократам. Для этого даже не возникало никакого желания говорить какие-то эмоциональные такие вот вещи, как-то постараться ему понравиться, расположить, склонить к какой-то большей откровенности, узнать какие-то подробности. Это как некоторые книги, написанные в конце 19 века, в начале 20-го. В частности, общаясь с ними, все время вспоминал «Король в желтом» Роберта Чемберса, где, собственно, лишь косвенно, лишь вскользь упоминаются какие-то такие, связанные больше с сновидениями, с галлюцинациями, онирические подробности возможных каких-то параллельных миров. Хотя на самом деле, ну, персонажи этого цикла, не связанных между собой, там, новелл, они живут, ну, в тогдашнем современном мире. И попадают в обыденные обывательские ситуации. Но не возникало никакого желания, ну, узнать что-то лишнее, потому что мне было достаточно именно, вот, мы могли бы вообще просто пройти в этих коридорах на улице Пягинской просто мимо друг друга. Возможно, такие встречи, может быть, даже имели место, просто как, ну, я на них не обратил внимания, на них и не стоит обращать внимания. Но передачи были записаны, они вышли в эфир. Когда мы записывали вторую передачу, мы как-то общались уже более так, раскованно, то есть присутствие какого-то такого бурлящего хаоса мысли, по выражению самого Головина, явно возникло, но с тех пор мы больше не виделись.
Вот в момент до знакомства с ним вы как-то слышали там о существовании вот этого вот, так называемого шизоидного подполья и людей вот этого круга тут в Москве, скажем, да? И каково было ваше отношение к этому? И, в принципе, вообще, как вы бы это охарактеризовали?
Я, конечно, слышал об этом. Более того, будучи еще совсем молодым человеком, я испытывал время от времени двойственное желание. С одной стороны, как-то сблизиться с людьми такого рода, и с другой стороны, наоборот, дистанцироваться и терпеливо ждать, когда, ну, обстоятельства, когда стечение обстоятельств так или иначе сблизят нас без каких-либо усилий, без каких-либо усилий лично с моей стороны. Потому что я очень скептически относился к молве, очень скептически относился вот к каким-то богемным связям, которые якобы содействуют сплочению людей такого рода. И, честно говоря, я об этом не жалею, потому что, ну, гораздо интереснее узнавать о людях средневековья, вот, оставаясь в огромном мире, как, в каком себя ощущал человек, который жил много веков назад без современных средств массовой информации. Ну, это достаточно такие достаточно банальные детали, но мне гораздо интереснее было все-таки вести какой-то внутренний мысленный диалог с людьми такого рода. вот как человек читает Лавкрафта, да, очень-очень легко найти в какой-то, ну, среде таких социопатов, отщепенцев, маргиналов, сходных, безумцев сходных интересов. Но рано или поздно ты убеждаешься, что все они так или иначе, ну, мыслят совершенно одинаково и пользуются одинаковыми первоисточниками. И так вот проходит их жизнь. Ну, с элементами сектантства, да, какая-то определенная скованность, если это слишком, если это либо чрезмерного академизма, либо наоборот от такой, так сказать, от маргинальной, ну, раскрепощенности. Отрицательные, да, городских сумасшедших, и все они приблизительно интересуются одними и теми же вещами. Поэтому, когда вот в начале 90-х годов мы, наконец, сблизились достаточно искренне и тесно, и, мне думается, плодотворно с Александром Дугиным, я понял, что, ну, не имеет смысла проявлять какой-то снобизм или, наоборот, излишнюю застенчивость. Я совершенно естественным образом, ну так, с радостью, но без каких-то экстатичных переживаний, ну, вот так вот пересеклись наши, так сказать, твои
фильмы. А его вот, то есть, вокруг него такой флёр какого-то магического, такого вот алхимического, что ли, такого интереса, где он пребывает постоянно, вот, по крайней мере, так он рисуется сам мне, что тот человек, который занимается там какими-то тайными оккультными науками, которые были совершенно, ну, иноприродно, скажем, советскому вот этому периоду, и вообще просто человек, который выпадает из всяких форматов, в котором пребывал общество вот того времени, да, да и сейчас, пожалуй. Вот именно его вот этот вот оккультный такой флёр вот как-то на вас произвел впечатление, и вообще что можете сказать вот об этом, и как-то это вот охарактеризовать именно вот в контексте вашего восприятия?
Я постараюсь. Я могу сказать, полагаясь на собственный опыт, потому что я застал все-таки 70-е годы, 80-е годы, очень точно и остро как-то их ощущаю, запомнил эту эпоху. В этом вакууме, вот в таком, ну, когда господствовало официальное, да, материалистическое мировоззрение, определенная идеология, как ни странно, человек имел возможность мыслить гораздо более самостоятельно. Потому что вакуум, обрекающий людей такого рода на обособленное существование, он развивал интуицию, он развивал чутье. И это, ну, это было не чем-то вроде душевного заболевания, когда человек ведет какие-то внутренние диалоги, общается, слышит, так сказать, слышит посторонние голоса, имеет какие-то знамения, видения и руководствуются ими. А просто человек с хорошо развитым чутьем, хорошо развитой интуицией мог очень точно представить себе определенные ориентиры, которые помогали ему двигаться в определенных направлениях, не испытывая каких-то нравственных, философских угрызений и сомнений. То, что Евгений Головин, безусловно, является лидером и примером, как я уже говорил, эталоном вот такого поведения, вот таким образцом, вот там, он, его позиция, она безупречна. Это не требует никаких доказательств, так же, как не требует не имеет смысла анализировать все, что он говорит или пишет. Само существование этой личности среди нас для тех, кто это понимает, для тех, кто готов это понять, уже достаточно символично, и это очень символизм этот глубок, потому что он не имеет ничего общего с тем, что мы сейчас наблюдаем, потому что вся эта тема, эзотерика, всевозможный оккультизм, да, она очень широко эксплуатируется современным, опять же, кинематографом или литературой. И может быть даже как-то более соблазнительно, более убедительно, чем, казалось бы, какие-то монологи о проклятых поэтах и так далее. Головин может говорить о чем угодно, а может и безмолвствовать годами. Можно вообще не подозревать о его существовании, потому что вот эти вот первобытные вещи, которые носителем, хранителем которых является этот человек, они так или иначе существуют в каждом свободном уме. Вне зависимости от возраста, от общественного положения, от связи, это не передается с помощью алфавита, с помощью письменности, с помощью каких-то церемоний, ритуалов, расписанных так, как это вот, с этим легко ознакомиться, любой человек может найти сейчас любую оккультную литературу, ознакомиться с ней и стать таким маленьким в своем кругу, таким гуру, идеологом. Но миссия Головина, она совсем иного рода. Она, мне кажется, не ставит перед собой цели создать какой-то синтетический, искусственный, современный круг посвященных с какой-то четкой определенной целью победить в соперничестве с другими посвященными. Это какое-то действительно, он часто обращается к теме холода, к теме нордического льда, колоссальной такой морозной ясности, такого прозрачного, чистого воздуха, ничего общего не имеющего с тропическими миазмами со современного мистицизма, насыщенного такими болливудскими всевозможными комиксовыми персонажами. И мне это вот ближе, мне это необычайно близко, потому что в современном мире, вот где отсутствует один очень важное недостающее звено, здесь существуют либо вечные подростки, затянувшиеся детством, либо восторженные, впавшие в детство маразматики. И отсутствуют представители ярко выраженного такого образа, да, как взрослый человек, взрослый мужчина. Вот тот тип человека, который так часто встречается, опять же, в средневековье, и даже в мире вот, в 20 веке, до катастрофы, до Второй мировой войны, бесповоротно, окончательно изменивший облик этого мира и открывший колоссальные возможности перед теми, как раз перед теми, кого я смеюсь назвать противниками людей того рода, к которым относится Евгений Всеволодович Головин, и в котором, в общем-то, практически нет, очень мало шансов имеет человек, который готов противостоять этим, на мой взгляд, сугубо негативным, прискорбным и отвратительным метаморфозом, который претерпел этот мир. Тут необходимо колоссальное спокойствие. Чем мне импонирует вот феномен Евгения Головина, это тем, что В нем начисто отсутствуют черты шарлатана, черты такого популярного идола. Очень трудно говорить о каких-то, ну, о каких-то достоинствах, то есть, ну, потому что они настолько очевидны, что не возникает ни малейших сомнений, ну, в аутентичности этого человека. Хотя это, наверное, трудно объяснить и доказать, но тем, для кого это очевидно, это понятно и без лишних слов.
Вы общались, наверное, с большим кругом людей, которые, так сказать, были экстерриториальные, вот, в Москве, столице там. И интересно, вот 70-е, 80-е годы, о которых вы так много тоже пишете и вспоминаете, приходилось ли вам там, вот, так сказать, в хорошем смысле этого слова, в провинциальной среде тогдашнего Советского Союза встречаться с чем-то подобным, вот как явление Головина или таких вот кругов, которые, ну, мы знаем, по Москве, там вот Южинский переулок, что-то такое, вот именно некую такую центральную, что ли, линию протеста, не либералы, не такие вот кондовые правые какие-то консерваторы, а именно нечто такое срединное, или как Дугин тот же любил повторять, вот третий путь там,
так далее. Да, безусловно, вот как раз на периферии я очень благодарен судьбе за то, что мне как-то вот удалось, проявляя определенную последовательность, возможно, жертвуя какими-то, с моей точки зрения, как тогда, так и сейчас, конечно, иллюзорными преимуществами, благами, какой-то, ну, надеждой, как-то, ну, упованиями на устойчивую карьеру, как сейчас говорят. Я очень много внимания уделял, да, вот таким вот персонажам, таким городским еретикам, которые, конечно, в отличие от Головина и от вот этого подпольно-эзотерического московского кружка, были людьми, как правило, невежественными, как правило, очень малообразованными и, пожалуй, стопроцентно не отдающими отчета. Самые аутентичные из этих персонажей, они не отдавали отчета, собственно говоря, чем они занимаются и почему, чем вызван к ним с моей стороны такой пристальный интерес. Такое восторженное отношение, вполне искреннее. Да, конечно. То есть в советское время, вот в ту эпоху, недовольство в основном все-таки носило, ну, такой сугубо материальный, экономический, имело оттенок и характер. То есть это было упование на какие-то. Ну, в основном это все было вызвано дефицитом определенных вещей, которые казались чем-то таким, к чему, если получить доступ, дорваться, то они будут доставлять такое многократное удовольствие, то есть ими не присытишься, и самые простые какие-то туземные радости там в виде каких-то заграничных таких, называется, да, карго-культ, сейчас об этом много говорят, такое поклонение каким-то пустым упаковкам, выброшенным на берег после кораблекрушения как-то, или там, вот как в известной песне Лешковского, там окурочек с помадой, так сказать, упавший под ноги заключенного, да, там в Сибири. Вот. А в основном, но были люди, которые вот несли в себе какой-то странный такой вудуизм, вот какое-то что-то первобытное знание, которое, опять же, будучи адаптировано и как-то там, ну, на каком-то написанном сценарии там, фильма ужасов, какого-то оккультного триллера, это все выглядит эффектно. На самом деле эти люди были как, ну, как всякий городской сумасшедший, отщепенец, неудачник, скучны, сварливы, мелочные. Они одновременно, они страшно сомневались, ну, в то, они были очень подозрительны. Но это были самые интересные люди, вот, о которых действительно, ну, честно говоря, мне до сих пор нравится размышлять, нравится описывать их. Но опять же, избегая каких-либо формальных приемов. То есть вот говоря о тех авторах, о литературе, вот знатоком, толкователем, который, блистательным толкователем, знатоком, который является Головин, они наиболее соответствовали, вот, соответствовали своим, своему отражению в книгах Маринга, в книгах Лавкрафта. Это очень хорошо, что они не были, вот это были неангажированные энтузиасты, которые просто не могли вести себя иначе. Хотя, с другой стороны, с точки зрения общества, это были перверты, психопаты, отщепенцы. Правда, в моем кругу практически не было людей творческих, это я как-то старался их спровоцировать, не то чтобы они что-то, ну, как-то себя проявляли. Но... И это вот как раз самое драгоценное, потому что в них не было фальши. В них не было, опять же, каких-то формальных признаков, ну, как будто бы, как в каких-то молодежных течениях, там, хиппи, богема советские, то есть кажется, что это люди оригинальные, на самом деле они, в каждом городе был свой круг таких вот нонконформистов, в кавычках, которые вели себя абсолютно конформно, и все были совершенно одинаковы. И опять же, вот мы сейчас упомянули вот о третьем пути, то есть это были либо прозападно настроенные люди, либо с какими-то республиканскими, там, местными, этническими, ну, националистическими симпатиями, очень, очень узкими и очень слабо проявленными. Там, ну, кто-то, ну, интересовавшийся вот этой философской линией там, эпохи там, сборника Вехи, там, так сказать, там, ну, и так далее. Ну, какие-то условные славянофилы, там, условные либералы. Но, в общем-то, они занимались зеркальным таким пересказом всего того, чем их подчивал эфир «Короткая волна», то есть там какие-то философские передачи по радио «Свобода», там что-то по «Голосу Америки». Вот. Третий путь, он был великолепен вот во всей своей такой вот, ну, психоделической, вот, во всей красе вот лучших произведений магического реализма, когда человек вообще не понимал, откуда в нем это происходит, вот как вот лучшие персонажи русской литературы, там «Мелкий бес», так сказать, вот художник Чертков, мой любимый герой, самый консервативный революционер, вот у Гоголя, так сказать. Они не отдавали себе отчета, и в этом была их абсолютная вот искренность и историческая правота. Они действовали совершенно, так сказать, вот из самых темных вот глубин, из самых темных глубин собственной души, которая, конечно, гораздо древнее вот всех тех условностей и, ну, и всего того. Мир, окружающий их мир, система оказывалась необычайно слаба и уязвима, и тут отступала от них, как только в них пробуждалось это примордиальное безумие. Я очень высоко ценил, ну, таким вот, ценю до сих пор личный опыт общения с этими людьми и стараюсь по мере сил как-то увековечить, как-то продлить их существование, потому что это были одновременно с их, так сказать, опять же, этой эзотерической, скрытой сущностью, это были самые заурядные, несчастные мои, так сказать, соплеменники и современники.
Ну, так как вы все-таки являетесь таким человеком, большую часть своей жизни посвящающую музыке, я не могу не задать вопрос, как вы относитесь к музыкальному творчеству Евгения Всеволодовича, и не только конкретно к его песням, но и к интерпретации его произведений там другими авторами. Мы знаем, что ряд так называемых рок-групп тоже, так сказать, адаптирует его материал. Вот вас уже по вопросу, как человеку музыки,
как бы формулировать. Ну, я бы не хотел сейчас как-то анализировать или оценивать попытки как-то осовременить, да, аранжировать, вот, ну, именно песенные тексты, песенное наследие. Но мне кажется, что вот так же, как песенная поэзия, музыкальное творчество того же Чарльза Мэнсона, который, вот опять же, являясь выходцем с такого, так сказать, общественного дна, пролетарием, отверженным, плебеем, преступником, и, безусловно, не обладая, не обладая ни образованием, ни какой-то, так сказать, каким-то багажом каких-то академических знаний, умел очень точно формулировать свое грандиозное, неопровержимое и непобедимое недовольство современным миром. Я думаю, что песни Головина, они наиболее аутентично звучат в его исполнении. Вот так, как они были придуманы, без какой-либо, без тени надежды на то, что это вообще выйдет за узкий круг слушателей, среди которых тоже была масса случайных, каких-то таких, ну, проблематичных, неуравновешенных людей. Вот мне думается, что это наиболее идеальный вариант. Но он требует, конечно, ну, определенной предрасположенности. То есть это вот такой странный, пышный, красочный, опять же, психоделический аскетизм, когда мизерными, когда самыми ограниченными средствами удается выразить, ну, наверное, иным способом и невыразимые вещи. И меня вполне, ну, я не могу сказать, что я часто слушаю вот тот материал, который у меня есть. Ну, этого и не надо делать. Но мне кажется, что вот именно вот эта спонтанность, шероховатость, ощущение этой зыбкости, да, это ведь он ведь тоже один из тех вот людей, которых могло бы и не быть в обыденной, ну, в обычной человеческой жизни, его, собственно говоря, и нет. Это какие-то отголоски, это какие-то сквозняки, это какой-то, это скрежет, да, это как вот у Лавкрафта в случае с Декстером Вордом, там рассказчик говорит, но откуда он мог знать, что вот какой-то там пассаж кларнета в джазовой пьесе, ну, Лавкрафт был крайне консервативный взгляд, он ненавидел там джаз 20-х годов, напоминает скрип вывески там на таверне, на таверне, вот в портовой, так сказать, скрип вывески на ветру, когда этой таверны уже не существует 200 лет. Вот такие вот странные звуки, без которых немыслимо, конечно, да, создание вот этой атмосферы тревожного ожидания, ощущения беспокойного присутствия, они присутствуют в личности, в голосе, в тех образах, в дыхании, в самом, ну, в самом каком-то, ну, в самом каком-то ритме организма этого существа вот, по имени Евгений Всеволодович Головин, который присутствует в этом мире. Вот это, ну, это сугубо мое личное отношение, поэтому я, опять же, я не берусь судить о том, насколько успешны попытки как-то его, стать, сделать частью поп-культуры. Хотя, наверное, эти люди достаточно искренние, и это может даже похвально в какой-то степени.
Ну, Георгий, тем более, если мы говорим с вами, не могу, конечно, обойти одной важной, я думаю, как для меня, так и для вас темы. Также она касается музыки. Просто однажды я, разговаривая с Евгением Всеволодовичем, задал вопрос ему, как бы, который совершенно не относится, на мой взгляд, тогда мне казалось, к сфере его интересов, его каких-то внутренних, таких интимных, ну, желаний, вот к чему лежит его, так сказать, сердце, душа и так далее. Даже несколько стеснялся перед тем, как задать этот вопрос. Я его спросил об отношении к Аркадию Северному. И я сформулировал так. Я говорю, вот все-таки настолько интересное, глубокое, тонкое, яркое явление совершенно игнорируется сейчас, в общем-то, так называемым общественным мнением. Тем не менее, скажем, вот его собрат по цеху музыкальному, да, Владимир Семенович Высоцкий находится в таком невероятном ореоле славы, чести и так далее. И он мне как-то так оборвал и сказал, ну потому что Аркадий был золото, а я говорю, ну а почему же не помнит? Ну поэтому и не помнит, сказал он мне. И добавил, что я его знал, несколько раз мы с ним выпивали, был очень веселый парень, и опять же подчеркнул, что его подлинность, его вот такой вот прорыв, так сказать, в эту реальность, что ли, в то время, это именно и было то, что вот он охарактеризовал термином «золото», который является, насколько я понимаю, для него, ну, верхом похвалы, верхом какого-то такого вот выделения человека, явления из общепринятого. Да.
Я понял, я много об этом думал и думаю. И тут мы снова вернемся к теме третьего пути, как человек выбирает, как человека находит третий путь, или путь левой руки, как это иногда еще называют, придавая какую-то демоническую окраску, так сказать, этому выбору, интересам такого рода. Дело в том, что для людей взрослых формально Северный был, ну, таким музыкальным сопровождением их досуга. Под него очень комфортно было выпивать, особенно в мужской компании, потому что я не сталкивался, я не встречал дам, которые как-то, ну, симпатизировали, ну, для которых Северный как-то, которых Северный чем-то привлекал, по крайней мере, искренних дам. И для меня, для людей моего круга, значительно более молодых, Северный вот именно своим безумием, своей колоссальной свободой и именно консервативным шармом, вот, в нем не было ничего, практически отсутствовали какие-то компромиссные, какие-то вот опять же формальные приемы, какие-то атрибуты тогдашней господствующей моды. Он именно этим привлекал, ну, и меня лично, и других моих сверстников, современников, хотя их было не так уж и много, потому что для нас не имело значения, о чем поет Северный. Это вот тот же, например, тот же самый случай, как вот в книге «Король желтого» Роберта Чемберса, когда за обычными сюжетами бытовых новелл скрывается, звучит эта магическая, гипнотическая песнь Гризельды, и человек, слушая голос Северного, видит совсем другое. Он видит совершенно иной мир, в котором светят две луны, в котором облака разбиваются о скалы, как волны. И, возможно, не решается об этом рассказать, доверить кому-то свои ощущения, но, тем не менее, это так. Меня просили определить, вот, в чем, собственно, магия Аркадия Северного, да, я сказал, это прирожденный алхимик, это человек, который вот вдыхает обыкновенный воздух, которым все мы дышим, но вместо углекислого газа он выдыхает какую-то магическую субстанцию, которая дает нам возможность видеть, ощущать, понимать совершенно другие вещи. Для кого-то, возможно, пагубные, для кого-то, возможно, преступные, чудовищные, как и многое из того, что попало в разряд преступного, чудовищного, недопустимого в современном мире после тех катастрофических и прискорбных событий, которые произошли в середине прошлого века. И я прекрасно понимаю отношения. Я никогда бы не усомнился в том, что эти два человека, Аркадий Северный и Евгений Головин, могли как-то пересекаться, потому что они жили в совсем другом мире, у них были совершенно иные маршруты, совершенно иные точки пересечения. И поэтому я никогда не сомневался в том, что существует какая-то иная геометрия, так сказать, иная планировка вот городов в каких-то условных местах. Эти люди, эти личности, эти могущества, безусловно, пересекаются, ну, потому что они обречены на какое-то взаимодействие, на контакты.
А скажите, Георгий, вот как вам кажется, Головин – это явление такое сугубо русское, присущее, скажем, вот андеграунду такому Достоевского, да, допустим, или что-то такое вот стихийное, именно принадлежащее этой стране, или все же вы бы так не стали узко его воспринимать, а тогда интересно узнать ваше мнение вообще, как вот явление, чему он принадлежит, так сказать. Потому что язык как-то и не поворачивается связать его вот именно с этими 60-ми годами Советского Союза, как его пытаются туда, значит, воткнуть вот этот Южинский переулок и так далее. Или вот как вы говорите, что это человек средневековья, это понятно, да, но все-таки вот если расширить этот горизонт, вот это русское явление, или это что-то все-таки такое совершенно особенное, и, может быть, стоящее в ряду таких же персонажей, которые вообще через историю кочуют, так сказать. Вот мы знаем там ряд людей.
Да, персонажи, кочующие через историю. Это очень точный образ. И что касается формального разделение, да, западную традицию, там, русскую культуру. У меня одно из самых драгоценных воспоминаний вот о нашем коротком общении – это наш короткий разговор, диалог. Мы возвращались из буфета в студию, и Головин очень сдержанно, очень корректно спросил у меня, у нас была возможность как-то, ну, может, как-то так проверить приблизительно, так сказать, подлинность собеседников. Он сказал: а как же вы никогда не хотели, вы никогда не собирались там вот побывать там за границей, на Западе, ну, вполне естественно, да, чтобы, ну, с вашими интересами. Я ответил честно, ну, может быть, немного эмоционально, так, ну, я ответил честно, что никогда не собирался принципиально, потому что я вообще не люблю путешествия, и, так сказать, я очень патриотично так по средневековому отношусь. Я считаю, что мой там квартал, вот как мой замок, так сказать, ров, там, это откидной мост, вот такие вот такой. Меня вполне устраивает такое существование, и я очень с большой неохотой совершаю вообще самые такие короткие и функциональные какие-то даже перемещения в пространстве. Но вот он был совершенно искренне приятно удивлен и даже так сардонически заметил: а Сашка туда рвался. Вот, ну, в общем, это был такой момент, как раз говоря о Достоевском, это была классическая такая сцена вот из таких вещей, как «Вечный муж», «Записки из подполья». Да. И я был совершенно откровенен и искренен, и я думаю, что он оценил мою последовательность в этом плане и искренность. Потому что если мы говорили о встречах с Северным, то я не удивлюсь, если, ну, авторы Лавкрафтовского круга, которые были живы еще в 60-е, в 50-е, в 70-е годы, Клод Синьоль, с которым, если я не ошибаюсь, Головин состоял в переписке, и другие европейские авторы, работавшие в жанре ужасного, в жанре магического реализма, Я готов поверить Головину, потому что, ну, потому что мне, нет, я не вижу никакой необходимости, я не представляю себе людей такого уровня, сбивающимися в какие-то конференции, в какие-то слэмы, там, выступающими с какими-то докладами, речами, там, как-то всячески афиширующими свою эту вот общность, так сказать, награждающими друг друга какими-то титулами, как в худшее время там, советского застоя, так сказать, какими-то грамотами, там, и всевозможные, ну, выдающие друг другу звания, там, ударников, какого-то труда. Действительно, для меня эта эпоха, очень многие вещи в этом мире для меня незначительны, я даже не помню их, но для меня он населен такими вот людьми, как Головин, поэтому для меня нет четкого разделения. То есть этот человек никак, в нем нет ни крупицы вот той ущербности, которая каким-то мазохистским таким, ну, душком вот щеголяет наши нонконформисты, вот его сверстники из советской эпохи, там, никакого мученичества, никакой желчи этого, того, что Дугин любит называть, да, слово ресантиман, вот, горечи. Он абсолютно как бы самодостаточен, полноценен, и так знает все, что ему нужно знать, готов делиться этими знаниями, совершенно не переживая, не опасаясь, что кто-то будет ими щеголять, как бы сказать, уже от своего имени. Это щедрость настоящего аристократа, так сказать, это средневековье. То есть он может жить у себя там, в Монсегю, там, в Лангедоке, кто-то, Готфрид Бульонский, живет в своем замке, так сказать, это ничего общего не имеет. Человек, лишенный конкуренции, лишенный вот этого биржевого, рыночного, хит-парадного такого низменного экстаза, так сказать, кто первый, кто лучше, там, Запад, Восток, там, кто, так сказать, кто лучше переведет Рэмбо и так далее, не имеет значения. Ни 600 лет назад, ни сейчас, ни, я думаю, и в каком-то совсем непроглядном, необозримом будущем.
Ну и последний вопрос, он будет, наверное, касаться больше вас, Георгий, просто тоже интересно узнать. Вот этот проект «Трансильвания беспокоит», который сделал достаточно много шума, я бы даже сказал, произвел некий фурор такой в медийном, что ли, пространстве конца 90-х годов. И, ну и, к слову говоря, все-таки там и Евгений Всеволодович у вас поучаствовал. Вот что это было, был за проект, какова его основная вот идея, если можно так высказаться, с, ну, там, сухим казенным языком. И как вы сами ощущали себя внутри этого проекта, что вы хотели сказать, так сказать, во мне, какой месседж доминировал у вас? И возможно ли возрождение этого проекта?
Возрождение возможно в любой момент, потому что мои личные взгляды, мои симпатии, мои убеждения не претерпели ни малейшего изменения за это время. И я готов продолжать эту линию до бесконечности. А само возникновение действительно был, ну, очень странный такой казус. Это было стечение, скажем так, не случайных случайностей, стечение обстоятельств. Я редкий случай, когда я решил не пренебрегать этим стечением обстоятельств и попробовать совершенно неожиданно на пустом месте, в совершенно таком легкомысленном антураже, заняться, ну, говорить какие-то вещи, которые, возможно, могли бы найти отклик, возможно, помогли бы кому-то из людей молодого поколения как-то скрасить их одиночество, как-то укрепить их в последовательности, ну, убедить их в целесообразности продолжения вот ну, следование тем ориентирам, которые, может быть, как-то они расплывчато ощущали в ту пору. Потому что это было хаотическое время, 90-е годы. С одной стороны, торжество глубоко враждебных мне, так сказать, явлений. С другой стороны, такая, ну, такая хмельная, ущербная, скукоженная свобода, такая, ну, такая свобода такого низменного, такого плотского, такая, свобода какого-то злачного квартала вот в Америке, где живут какие-то извращенцы, не более того. Но этим тоже, как оказалось, можно пользоваться. И для меня очень быстро стало ясно, что продолжение того, что я делаю на радио, это всего лишь попытка отсрочить неминуемое разочарование. Потому что я всегда был агрессивным пессимистом. Это одно из таких обтекаемых, наиболее приемлемых определений, ну, более некорректного мировоззрения, да, человека. Да, это агрессивный пессимизм. Мне это всегда было свойственно. Я никогда не переоценивал ни свою аудиторию, ни свои возможности. Я никогда не недооценивал бдительность и колоссальное чутье кто, собственно говоря, ну, владеет вот, князей мира сего, среди которых я оказался в роли такого персонажа Эдгара По, да, такого, так сказать, в общем, такого, так сказать, одержимого шута с довольно зловещими целями, ну, с их точки зрения. Но я очень-очень трезво как-то, ну, оценивал свои возможности и не ставил никаких сверхзадач. Но если кому-то это помогло остаться, сохранить и честь, и определенную верность, специфическую верность, я, наверное, имею право испытывать некоторую гордость, спокойствие, удовлетворение.